Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Книга мамки» и мы его ведущие. Я Тамара Гильфанова.
И я Аня Юдунова. Прошлый сезон мы закончили обсуждением плохих родителей. И поэтому в новом сезоне мы решили обсудить противоположную тему и назвать этот выпуск «Лучшая семья в мире». Собственно, так называется книжка Сюзанны Лопес и Улиссес Денсель. Это книга про девочку Карлоту, которая живет в детском доме, и ей сообщили о том, что завтра за ней придут ее приемные родители. И вот Карлота в ожидании своих родителей всю ночь пытается представить, какими они будут, что это будет за семья. Сначала она думает, что, может быть, это будет семья пекарей. Потом она предполагает, возможно, это будет семья пиратов. А может быть, это будут дрессировщики в цирке или космонавты. И каждый раз Шарлотта говорит, и это будет лучшая семья в мире. Но, конечно, ее берут никакие не пекари, не космонавты и даже не пираты. А это обычная семья, где мама работает почтальоном, но она прекрасно печет вкусные булочки. Папа тоже совсем не пират, но он с большим удовольствием ищет на пустыре с Карлоттой всякие сокровища. Новая бабушка Карлотты совсем не похожа на дрессировщика в цирке, но есть целых две кошки. А ее новый брат очень любит космос. И у них в комнате на потолке наклеены звезды. В общем, что я могу сказать? Это лучшая семья в мире. Сегодня мы с Тамарой подобрали книжки, в которых все семьи прекрасны. Даже если вам кажется, что это не так.
Да, и вообще решили обсудить на примере этих книг, какая же она самая лучшая семья в мире. И приведем много-много примеров, я думаю, сегодня. Про приемную семью мне понравилась очень книга Гудрун Мелпс «Воскресный ребенок». Это та же самая писательница, которая написала «Бабушка!» кричит Фридер. Вот моя любимая писательница, но после этой книги я просто влюбилась в нее. Здесь об ожидании девочки, которая живет в детском доме, о том, какие будут ее будущие родители, те же самые воскресные родители, это которые забирают ребенка из детского дома по выходным. И здесь мне понравилось все. Начиная с того, что у девочки были какие-то ожидания, она рассчитывала, что, во-первых, ее будут водить по зоопаркам, по циркам и полностью развлекать. И когда она встречает свою воскресную маму Улу, все совершенно не так, как она ожидала. А все как-то по-обычному. Для меня это очень важная книга. И мне кажется, именно этому учат в школе приемных родителей, о том, чтобы не навешивать каких-то ярлыков и не представлять себе какого-то выдуманного идеального ребенка и выдуманного идеального родителя, а знакомиться с человеком, любить его и принимать его, и обязательно получится семья, и не такая, как ты, возможно, ожидаешь. Когда главная героиня делится со своей соседкой по комнате о том, какая же ее воскресная мама, она говорит, что, ну, она пишет для детей. И девочка Андрея, это ее соседка по комнате, она жутко восхищена, у нее полный восторг, потому что она любит читать. Она такая, как? Она писательница, это так здорово! На что наша героиня говорит, ну, у тебя такая реакция, потому что ты любишь читать. Что это ничего особенного.
Да, беда, когда ты попадаешь к маме писательницы, а сам читать не любишь. Это проблема.
Самое прекрасное в этой книге, что они принимают друг друга, и появляется такая вот семья.
Да, при том, что главная героиня, она очень долгое время не может никак привыкнуть и смириться с тем, какая Ули. Да, вообще приходится сидеть и смотреть, как она работает. Какой-то беспредел. Одни огорчения. Но потихонечку она привыкает к ней и знакомится. Вообще классная книжка. В ней нет никаких драм практически. Ну, какие-то такие бытовые вещи происходят, но никакого надрыва нет в этой истории. Мне кажется, этим она и хороша.
Юмором, опять же, вот писательница тоже очаровывает.
Да, 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 я тоже очень люблю эту книгу, мне очень нравится. А в продолжении темы приемных родителей не могу не рассказать про книгу Фриды Нильсон, которая называется «Меня удочерила горилла». Кстати, тоже издательство «Самокат». Эти все книги я, между прочим, купила примерно в одно время. Может, такой сезон был. Вот интересно, да? Итак, тут совсем другой вариант, немножечко фантастический. Помню, когда первый раз читала, я все ожидала, что эта горилла в конце окажется человеком. На самом деле никакая не горилла, и что девочка просто видит вот эту женщину, которая пришла ее взять из детского дома. видит в каком-то страшном образе, просто потому что она некрасивая. Честное слово, тебе признаюсь, но это было так давно, и я помню вот это вот ощущение. Я все ждала, что в какой-то момент окажется, что это вовсе не горилла. Нет, это горилла. Действительно горилла. А я так думала, потому что на обложке везде написано «внешность обманчива», «внешность обманчива». Я думаю, ну вот, видимо, даже если тебе кажется, что человек выглядит как горилла, вот в итоге он, если он прекрасен душой, то все будет хорошо.
Очаровательно.
Да, ну, ты знаешь, во-первых, начну с того, что горилла вовсе не образец хорошей матери. Если смотреть на нее с точки зрения общества и каких-то норм социальных, не очень-таки она мама. Она позволяет девочке не мыть руки, они живут в грязи, а у них куча всякой плесени, все завалено. Вообще, горилла занимается тем, что она продает утиль на свалке.
И куда же смотрели социальные службы?
А инспекция никуда не смотрела. Просто, знаешь, бывают такие случаи, когда все сложилось. Хозяйке детского дома надо было избавиться от лишнего ребенка, чтобы пройти инспекцию, и тут появилась горилла. При виде горилла она, кстати, страшно испугалась и сразу же все отдала, как все, бедную девочку Юну, которую выбрала горилла, она отдала без разговоров, быстро все подписали и даже не хотела думать о том, что будет дальше. Практически бросили на съедение, как говорили некоторые друзья Юны. Все были в полном ужасе от случившегося. Первые дни Юна действительно думала, что горилла готовится ее съесть. Но, как выяснилось, это не так. Горилла была с ней очень милая, добрая, ласковая. Но мало того, что она была мошенницей, они с Юной вместе придумали новую схему для мошенничества, которая потом вышла им боком, но я не буду рассказывать всего-всего. Я к тому, что в этой книжке раскрывается такая интересная история. Вот есть не очень хороший условный человек, да, и вот он мошенник, за гигиеной не следит, и питаются они довольно сомнительно, каждый день одну и ту же яичницу, омлет на завтрак, что они там едят в другое время, я даже не знаю. И все это выглядит, на самом деле, со стороны довольно жутко. Вот представь на минуточку, Тамара, отдала бы ты свою деточку на воспитание, даже не знаю, не на воспитание, на месяц к такой горилле.
Не знаю, но мы все не идеальны.
Тут даже дело не в идеальности, ты понимаешь? Она не идеальна, это нормально. Но представь себе, это человек, который вместе с своим ребенком придумает какую-то хитрую мошенническую схему, чтобы обманывать других людей и зарабатывать деньги, и они вместе это обсудят.
А девочка была заинтересована в этом? Она, то есть, участвовала? Ей было от этого весело или что?
Ну, как весело, у них деньги были. Это прекрасно принимала. Она, кстати, ее и придумала, эту схему. И подсказала ее горилле. У гориллы была своя программа, по которой она работала, а девочка ее усовершенствовала. Все прекрасно. Я стараюсь не делать спойлеров. Кто знает, вдруг вы эту книжку встретите, а может быть, вообще самокат возьмет и переиздаст ее в ближайшее время. Вот вам будет приятно. И вот этот асоциальный элемент взял себе ребенка и воспитывает. Вроде бы, знаешь, можно ее вписать, эту гориллу, в наш прошлый подкаст про плохих родителей. Но она очень нежная, очень любящая, очень внимательная. И с девочкой у них действительно складываются такие душевные, хорошие отношения. И они прекрасно живут, не чистят зубы, ходят грязные. Девочка носит кепку гориллину в виде собаки, не моет голову, у нее на голове колтуны. Все у них хорошо. Горилла ее все время хвалит и говорит, что «О, я взяла из детского дома гениального ребенка, вундеркинда!» Она восхищается этой девочкой, что та так быстро все схватывает. Всему, чему надо, им быстро учится.
Знаешь, самое интересное, я вот не читала эту книгу, но ты меня заинтриговала полностью. Мне вот интересно вообще, в чем была потребность гориллы? Зачем она захотела стать матерью?
Ты знаешь, мне кажется, основная ее потребность была в том, что она сама была одинокой. Опять-таки, я не хочу спойлерить, я знаю.
А, ну хорошо, там был ответ, да? Ну хорошо, в книге есть ответ.
В книге есть ответ, почему она это сделала. Так, в двух словах, она была одинока, и она нашла человека, похожего на себя, чтобы ему помочь, и он не сталкивался с такими же трудностями, как она. Там прекрасный хэппи-энд. Несмотря на все передряги, в которые они влезли, несмотря на все конфликты, которые у них были, не между собой, с другими людьми, потому что, как я уже сказала, не все одобряли образ жизни гориллы, и комиссию пройти она не смогла, проверку. Хотя горилле и Юне показалось, что они прекрасно убрали достаточно чисто к приходу комиссии. Но чего-то все-таки...
Знаешь, что-то это горилла мне уже очень симпатично. Я помню, когда у меня родился ребенок, у меня не было возможности убираться. Он у меня всегда висел на руках, и моя знакомая, она такая была чопорная и внимательная, у нее была постоянно чистота, и ребенок у нее спал. И когда я пригласила гостей, наконец-то убралась... Она пришла и стала фотографировать. И я выпучила глаза, и она говорит, у тебя так чисто бывает, так редко.
Я даже не знаю, как это расценить. Это комплимент или что?
У меня валялась гора грязных носков, тут же рядом гора чистых, и носки просто перекинулись в центре комнаты. Я думаю, что мы бы с гориллой тоже подружились, наверное.
Ну, вы бы точно с ней подружились, особенно если учесть, что горилла фанат книжек, и она постоянно читает. И она такая же скромная, кстати, как и я. Когда Юна говорит, да у тебя тут 1000 книг. А горилла говорит, нет, у меня всего 500. Юна говорит, давай пересчитаем. И она пересчитывает и насчитывает около 3000, там, 100 с чем-то книг. И я вспомнила, как у меня был точно такой же диалог с мужем. Но я, конечно, не называла ни 500, побольше я осознавала. Кстати, горилла еще совершила кражу. Ну, так вот, важный момент. Она совершила кражу. Несмотря на это, они с Юной, можно сказать, стали лучшей семьей в мире. Вот для друг друга они стали самыми замечательными, самыми прекрасными. Им было очень-очень хорошо. И это здорово. Как раз-таки эта книга — пример того, что не надо быть идеальным, не надо быть прям суперхорошим для того, чтобы у тебя были хорошие отношения с твоей семьей, с твоими близкими. Главное быть хорошими для друг друга, главное любить друг друга и заботиться друг о друге. Вот эта книжка об этом. Ну и, конечно, еще там прекрасный момент есть. Девочка сначала испугалась гориллу. Она говорила, какая она страшная, ужасная, косматая, вот эти панталоны страшные в полоску. Она в какой-то момент заставила гориллу купить себе платье, чтобы как-то хотя бы сверху что-то было. А в конце... Она говорит про гориллу. Такая милая, это платье ей теперь все лучше и лучше, так ей идет. Горилла была из тех, кто с годами только хорошел. Я так смеялась. Думаю, да, вот так вот влюбленными глазами, когда ты смотришь на человека, неважно какой он, абсолютно. Клевая книжка, мне очень нравится.
Самая лучшая семья в мире может быть даже не полная, когда мама и ребенок.
Да?
И подумала о книге «Лис и зайка» Сильвии Вандер Хейде с иллюстрациями Тэ Тён Кин. Там целая серия, и параллельно с главной историей про Лису и Зайку у них есть сосед Филин. И Филин просто чудесный отец, такой тревожный отец, который нашел яичко. Его высидел так, он гордился им, хотел всем его показать, потом никому не разрешал его трогать, когда он отлучился ненадолго, потому что заволновался, что яйцо начало издавать какие-то странные звуки, пип-пип. Он побежал к соседям спросить, все ли нормально, и когда вернулся, яйца не было, и был какой-то маленький желтый пушистый комочек. Он чуть на него не набросился, и зайка спасла, сказала, что это и есть то, что вылупилось из яйца. И тогда он его взял, поцеловал, и, конечно же, цыпленку, а это оказался цыпленок, очень это понравилось. Коротенькие, но такие важные предложения, просто за душу хватает. Самое интересное, спустя несколько книг, когда из этого цыпленка вырастает уже большой петух, и он находит себе лысую курицу, что само по себе очень чудесно. Голую курицу.
У них на меня клюк.
Нет, ну самое смешное, ведь этот пип-пип, вот этот петушок, он ничего не мог говорить, только ко-ко. А потом оказалось, что эту курицу зовут Коко. И они уезжают куда-то в путешествие и присылают Филину яйцо. И тут у Филина опять, он уже такой тревожный дедушка, с этим яйцом носится, и уже высидел внука. Но самое интересное, он еще боялся, не хотел никакой-то там курицы отдавать своего внучка. И вообще-то чудесная история. Вот Филин такой отец просто, мне кажется, замечательный. Это пример лучшего в мире отца.
Да, это такой прекраснейший отец, и он, значит, вокруг себя держит эту семью. А с другой стороны, вот я думаю про Пипипа и его жену, которые так вольно поступили, сбросив на дедушку своего отпрыска. Но вроде бы никто не возражал, все остались довольны. Кстати, опять-таки это в тему о том, Что такое лучшая семья в мире? Если всем хорошо, какая нам разница? Как это?
Знаешь, я подумала, может, она действительно сама Коко из-за того, что она была голой курицей, не могла высидеть это яйцо.
Мне достаточно тепло было бы.
То тут тогда сам Пипип должен был, как отец, высиживать, а он скинул все своему отцу приемному.
Ну, он знал, что отец справится с этим заданием хорошо.
Да, я тоже, знаешь, еще что вспомнила? Доктор Сью Слоун Хортон высиживает яйцо, и там совершенно чудесно. Там его эта ленивая Мэйзи-птица попросила посидеть пару минуток, пока она там отлучится, и пока она разомнет крылышки. В итоге Мэйзи уезжает на Гавайи веселиться, а бедный слон там год сидит на этом яйце.
Что-то он долго сидел, скажи, а?
Ну, слонихи долго ходят.
Ты думаешь, он долго сидел на яйце, потому что он слон? Но для слона мало, для птички много.
Да, ну и получился, вылупился слоноптиц.
Ну, значит, да, как раз серединка, да, слоноптиц. Интересно, да, вот как это у них там генетика сработала.
Мне кажется, это характеризует приемные семьи, что не бывает такого, что ребенок он чужой, он все равно становится своим, и у него тоже будет такой же хобот, как у тебя, хоть и генетически он из яйца, а ты слон.
Да-да-да, слушай, это классная история. Я тоже ее очень люблю, она смешная. Мне кажется, что нет ни одного американского ребенка, который бы не знал эту историю. Но обсуждают ли они в школе ее так, как мы сейчас с тобой обсудили?
Я не знаю, мои дети ее обожали, мы ее зачитывали до дыры. Это, наверное, самая любимая история, и у нас она на русском языке.
Да. Слушай, ты мне сейчас напомнил еще одну книжку, которую мои дети просто обожают, они очень ее любят. Это книга, которая останется с нами навсегда. К сожалению, ее больше не переиздавали ни разу. Опять привет вам, Компас Гид, если вы вдруг нас слушаете. Это книга Кати Герман «Здравствуй, мама». Совершенно потрясающая история про медведя, который отобрал яйцо гусиное у лиса. Ну, просто лис в него случайно врезался с яйцом в лапах. И, значит, такой медведь посмотрел на это яйцо и говорит, ну, это какая-то интересная штуковина. Пока он шел с этим яйцом, из-за тебя вылупился гусенок. И сказал ему «мама». Всю дорогу медведь пытался доказать гусенку, что он не его мама. Но больше всего моих детей веселило, когда медведь задумался, а как медведи появляются на свет? Они тоже вылупляются из таких белых скорлупок. И, знаешь, идет такой медведь с гусенком в лапах, а сверху такое облачко, и нарисован медведь в скорлупе. Мои так смеялись. Они очень любят эту книжку. И самое главное в этой истории, что как бы медведь не отнекивался, он говорил, что ты не можешь быть медведем. А гусенок все равно ему говорил, мама, мама. В конце концов, когда ему показалось, что гусенок сейчас утонет, он его спас. Оказывается, гусенок еще и плавает, как медведь. Не только лазает по деревьям, не только бегает, как медведь. Ну, все делает, как медведь. Даже плавает, как медведь. Он на него смотрит и говорит, а глаза у него красивые, как у меня. В конце концов, медведь верит, что это его ребенок. Финальная сцена, когда гусенок отбирает огромную рыбину у лиса. Этой рыбиной ударяет лиса по голове. Лис в отключке. И медведь берет своего гусенка на руки и говорит, вот, не стоит связываться с нами, медведями. И лис такой говорит, странные вы, медведь. Это про то, как мы привыкаем к своим детям, присматриваемся. Это как раз про принятие того, какой у тебя ребенок. Это не обязательно про приемного ребенка. Даже про своего бывает так, что со своим ребенком сложно. А у тебя вообще нет никаких оправданий. Когда приемное родительство, там люди переживают и думают, ну, может быть, генетика, может быть, там еще что-то, какие-то у него родители были не очень. Всякое людям в голову приходит, и всякие вещи какие-то обсуждаются и думаются. А когда это твой, и ты на него смотришь, и думаешь, ну, генетика у него, что ли, не очень. И родители у него, наверное, какие-то не такие. Но проблема в том, что родители это вы. Я не про себя, если что. Это так я абстрактно. Мне все нормально, мне мои дети очень нравятся. Глаза у них, как у меня. Ладно, не у всех, у одного только. Совершенно недавно прочитала чудеснейшую книгу Анны Вольц «Моя удивительная и странная неделя с Тесс». Оказывается, что ребенок может внешне быть совершенно не похож на своего родителя. И единственная схожесть может заключаться только в том, что у них одинакового цвета глаза. Например, в крапинку. Сталкивалась ли ты когда-нибудь с таким?
Я видела людей, у которых, например, глаза карие и такая крапинка на одном глазе голубая или зеленая.
Ну, не знаю, какие там были на самом деле крапинки, я никогда таких людей не видела. Но у главной героини Тесс и ее отца глаза в крапинку. Это единственное внешнее сходство, больше ничего. Так что ее папа Хьюго Фабер мог смело сказать, а глаза у нее красивые, как у меня. Но он этого, кстати, не сказал. Совершенно чудесная история. Мы обсудили какое-то бешеное количество всяких вопросов. Моих детей до глубины души поразила мысль, что они могут оказаться в ситуации, когда у них будет ребенок, а они не будут об этом знать. Ты представляешь?
Да, ситуация не из простых.
Мы с тобой в такой ситуации не можем оказаться. Мы не можем с тобой такие 9 месяцев проходить беременными и не заметить, что родители. Дети сказали, что это несправедливо.
Ну, всякое случалось.
Кстати, да, ты сейчас сказала, я подумала, действительно, бывает и такое. Но, слушай, все равно ты замечаешь в конце концов, что у тебя ребенок появился на свет. Женщины иногда игнорируют беременность, но роды проигнорировать не могут. Итак, прекраснейшая Тесс, 12 лет, решила выяснить, кто ее отец. Ну, на самом деле, подвернулся случай, она узнала его фамилию, залезла в интернет, и в интернете ей почему-то зверски повезло, и она нашла всего лишь 5 Хьюго Фаберов. Я, кстати, с мужем забивала это имя в интернете. И не знаю, может быть, там 6 лет назад ситуация была хуже. Хьюго Фаберов было меньше.
А ты проверяющий читатель, да?
Да,
Фактчекинг.
Только на одном Фейсбуке 20 Хьюго Фаберов. Ну, короче, мы его не нашли. Мы не смогли найти этого мужчину с глазами в крапинку.
Ну, конечно, это же выдумка, это же книга. Художественная литература.
Да ты чё? Я думала, все правда. И вот, она заманивает своего отца, находит его в интернете и заманивает его на остров, на котором она, собственно, живет. И он во все это верит.
А как она его заманивает-то?
Она пишет ему письмо с электронной почты, говорит, что вот мы живем на таком прекрасном острове, и для привлечения туристов мы делаем розыгрыш. И вы выиграли в этом розыгрыше 5 дней на нашем острове бесплатно. Добро пожаловать! Юху! Просто ее мама сдает домик туристам. Короче, она все организовала. Очень сообразительная, умненькая девочка. Правда, были у нее проколы пару раз. Все как положено, но она исправлялась. И в этом деле ей помог мальчик Сэмюэль, который приехал на остров со своей семьей отдохнуть на недельку. Но все пошло не так, потому что в первый же день его брат упал в яму песочную и подвернул себе лодыжку. А у мамы еще мигрень. Ну, короче, кошмар и ужас. Зато Сэмюэль провел увлекательнейшую неделю, помогая Тесс разобраться с тем, хочет ли она, чтобы Хьюго знал о ее существовании. Нужен ли ей папа или нет. Это очень интересная, веселая книжка. Как сказал мой сын старший, мне кажется, здесь очень важная мысль есть. Я говорю, какая? Что нельзя принимать решения, в которых задействован другой человек, без его участия. Потому что на протяжении всей книги, что мама Тесс, Ида, что сама Тесс, они постоянно принимают решения самостоятельно, не обговаривая и не советуясь с людьми, которых это так или иначе касается.
То есть я так понимаю, что мама Тесс, она не сообщила отцу о ребенке, и она не хотела раскрывать личность отца дочери.
Да, она сказала, я тебе расскажу, это 18 лет. А Тесс, видимо, не дотерпела до 18 и решила сама принять решение, как и ее мать в свое время приняла самостоятельное решение, так и она решила сама принять решение, нужен ей отец или не нужен, подходит он ей или не подходит, достаточно ли он хорош. Книжка, конечно, заканчивается прекрасно, хэппи-эндом, но вы ее должны прочитать сами, потому что я не рассказала и 1/10 этой книжки, только основной сюжет, и я не хочу вам ее рассказывать, не хочу никому портить впечатление. Вы должны просто насладиться этим процессом. Мы прочитали эту книгу всей семьей. Я начала ее читать в машине, после того, как мы из нее вышли, муж забрал книжку и дочитал. А я уже с детьми дочитывала несколько вечеров подряд. Это о чем-то говорит.
У нас хит этого лета была книга «Дикий робот» Питера Брауна. И это тоже про самую лучшую семью в мире, и она очень необычная. Мало того, что она не полная, но там еще мама робот, а приемный, как ты понимаешь, сын – это дикий гусь.
Опять гусь?
Опять гусь, вот уж эти гуси. Знаешь, не кукушка, я тебе скажу, а гусь. Там случился несчастный случай, и робот Розум 7134 отчасти из-за чувства вины, потому что она считала себя причастной к тому, что гнездо было это гусиное разорено, и погибли все. И осталось только вот это одно самое последыш, самое маленькое одинокое яичко, и она как-то взяла ответственность на себя и воспитала этого гуся. ну и, соответственно, стала матерью. На самом деле, вот я всегда рассказываю про книги, особенно те, которые меня поразили в том плане, что обложка бывает обманчива или название бывает обманчиво. Я как человек маломайски знакомый с программированием роботами, я вообще не люблю ни фильмы философские, где там обсуждается такая тема думающих и чувствующих роботов или роботов, которых создают как людей. Мне кажется, это никто не будет делать. Прелесть роботов в том-то они и лучше нас, что они ничего не чувствуют. Но эту книгу нам дали почитать, и она абсолютно зачаровывает. И с первой самой страницы было невозможно оторваться, и дети такие: «Мама, читай, мама, читай». Но самое запоминающееся, когда я рыдаю там, наконец-то Рос встретился после долгой разлуки со своим сыном, гусем. И я плачу, и дети такие: «Мама, ну ты что, не плачь, мама, это же детская книжка, мама, это не по-настоящему». Так трогательно написано.
Как это не по-настоящему? Я думала, все, что пишет в книжках, это правда.
Даже проверяла, искала отца, да?
Да.
И мне пришлось детям объяснять, почему я плачу. Они не могли понять. Это же не грустно. Они, наконец, встретились. Подтирая слезу и сопли, объяснить им, что я просто представила себя, что я после долгой разлуки увижу вас. И как я себя буду чувствовать еще. Меня не покидало на протяжении всей этой книги, мы еще прочли залпом и продолжение. Вторая книга называется «Спасение дикого робота», и она тоже абсолютно чудесная. И на протяжении всей книги вторая мысль, которая выбивала слезу: как хорошо быть мамой-роботом. Тебе не надо худеть, тебе не надо есть, ты не устаешь, и все, что ты делаешь, это ты радуешься своему материнству, любишь и заботишься о своем сыне. Наслаждаешься закатами. Это все очень-очень чудесно. И чудесная мама, даже вот если она робот.
Самая лучшая семья в мире — это когда у вас мама робот.
Это как мем. Ты постирала посуду, приготовила кушать, убрала дом, похудела, почитала детям, уложила детей спать, сделала, проверила домашнюю работу. И в конце: я не робот.
Да ладно. Да, я знаю этот вопрос, что ты не робот, но я не буду вырезать из подкаста, что ты постирала посуду.
Стирала белье, помыла посуду. Кстати, я тебе по секрету скажу.
У меня ты постирала посуду?
У меня всегда проблемы с этим тестом. На я не робот.
Да ладно. Тебя принимают за робота?
Меня просят найти в 9 картинках картинки, например, с дорогой, или картинки со светофором, картинки с мостом. Я иногда понимаю, что он вот там в проекции, мост-то есть. Нажимаю эту картинку, он говорит неправильно. Я не могу пройти этот долбанный тест иногда. Наверное, я тоже робот, блин, я не знаю об этом.
По-моему, да. Ну да ладно, чувствующий робот, идеальная мать. На этой прекрасной ноте я предлагаю попрощаться. Теперь вы все знаете, что идеальная мать — это Тамара, потому что она немножечко робот.
Да, робот, который заряжается на солнце. Мне просто надо чаще возить в отпуск.
Наверное, мы продолжим в следующий раз и обсудим те книги, которые мы подготовили, но не озвучили. Оставляйте свои комментарии, делитесь своими мыслями.
Пишите названия книг, в которых, как вы считаете, лучшая семья в мире.
Да, пишите, а главное, делитесь нашим подкастом со своими друзьями.
Да-да-да, даже если вы робот.
Даже если вы робот. Всего доброго.
Пока-пока.